Борис Друян. Воспоминания. Газета, подобно мощному пылесосу, требовала все больше и больше материалов. Мы с Леней вынуждены были подписываться под ними разными псевдонимами. Несколько раз я использовал свой озорной целинный псевдоним «Мл. Брашкин». Редактор Большаков пригласил меня в кабинет и официально заявил, что райком партии резко против моего псевдонима. Ну что тут возразишь? Райком есть райком. Главная направляющая сила. Я собрался уходить, но редактор поинтересовался, как расшифровать странное «мл». Я ответил, что это всего лишь слово «младший». Есть старший Брашкин, который работает в газете на Крайнем Севере, а старший потому, что может значительно больше, чем я, выпить. Большакова мое объяснение вполне удовлетворило, он даже развеселился, что случалось с ним редко, но употреблять такой замечательный псевдоним он, хотя и со смешком, но категорически запретил. Редактор наш всегда становился начальственно-официальным, когда мы с Леней на летучках пытались хоть как-то разрядить скучную атмосферу пустых разглагольствований, нотаций, указаний. Однажды он справедливо заметил, что необходимо придумывать запоминающиеся хлесткие заголовки. В то время многие газеты публиковали материалы об искусственном осеменении крупного рогатого скота. На этот раз Леня с серьезным видом предложил: «Искусственное осеменение в массы». Официальный деловой разговор сразу же снизился до предела. Даже редактор не мог не рассмеяться. Зарплата наша была очень маленькая, а гонорары мизерные. В редакции мы задерживались до темноты, затем по телефону звонили в пристанционный буфет, где нас уже хорошо знали, и просили оставить для нас что-нибудь пожевать. В один из вечеров официантка, как обычно, принесла нам котлеты с гарниром и чай. Из-за соседнего столика поднялся хорошо одетый человек, явно командированный чиновник, и потребовал у официантки жалобную книгу, раздраженно говоря, что он еще до нашего появления просил порцию котлет, но ему не дали, а вот нам принесли, сразу видно по блату. Официантка пыталась оправдываться, а мы чувствовали себя, что называется, не в своей тарелке. Отдать рассерженному гражданину свою котлету было поздно. На ней, как писал Михаил Зощенко, уже был надкус сделан. Неожиданно из-за другого стола подошел явно выпивший коренастый мужичок и, ткнув гражданина крепкой пятерней в грудь, прохрипел: «Ты кто такой? Чего разорался? Да ты знаешь, кто он?» И, указав на меня, повысил голос: «Он под моим трактором в грязи валялся, помогал мне, а ты хоть знаешь, что такое разводной ключ?» Скандал не получилось. Любитель котлет поспешно рассчитался и благоразумно покинул помещение. Мы поблагодарили заступника и с удовольствием доели свой ужин. Нет, все же не зря мотаемся по району, встречаемся с разными людьми, стараемся помочь им и честно пишем о них на страницах своей маленькой газеты. Иногда мне приходили короткие письма от Вадима Сергеевича Шефнера. Это было большим для нас с Леней праздником. В Чулыме я получил от поэта и бандероль с бесценным подарком. Новой книгой стихотворений «Знак земли». Однажды вечером мы пришли в новый широкоэкранный кинотеатр посмотреть фильм «Собор Парижской Богоматери». Купили билет в первый ряд. Перед сеансом демонстрировался киножурнал о белых ночах Ленинграда. Когда он закончился, мы переглянулись, разом встали и вышли из кинотеатра. На сердце навалилась тяжесть. Когда еще придется увидеть наш прекрасный город? Оказалось, ждать осталось не так уж и долго. В апреле я получил письмо от брата. Он писал, что наш дом расселяют, и мне надо срочно возвращаться в Ленинград, если я не хочу потерять жилплощадь. Редактор газеты подписал мое заявление об увольнении по собственному желанию. У Лени возникли серьезные проблемы. В Ленинграде у него не было прописки. Мама его жила в Баку, но и там он давно был выписан. Получалось, что он стал не имеющим собственного дома постоянным жителем Чулыма. Я его убедил, что ему надо ехать со мной, а в Ленинграде обязательно что-нибудь придумаем. Но тут выяснилось, что наш редактор не имеет права уволить коммуниста Леню, поскольку на это нужна санкция первого секретаря райкома партии. Ну что ж, нам не привыкать посещать хозяев высоких кабинетов. Первый секретарь рассказов принял нас сразу, выслушал и сказал, что с нашим появлением газета в короткий срок стала более содержательной и острой, и он ни за что нас не отпустит. Беседа затянулась, и, казалось, ничто уже не может поколебать хозяина кабинета. Непроизвольно мне удалось привести самый действенный аргумент. Вы же прошли войну. У вас наверняка на фронте был товарищ, с которым делили последний сухарь. Разве вы смогли бы легко, даже по приказу, расстаться? У нас такая же история. Мы много лет вместе. В Ленинграде планируем поступать в аспирантуру. Нам надо налаживать свою жизнь. Сопротивление было сломлено. Рассказов поставил подпись на заготовленном нами заявлении. По-мальчишески весело скатились мы со ступеней райкома партии. По-прежнему судьба бережно вела меня по извилистому фарватеру жизни. Охраняла от неприятностей и совершенно неожиданно преподнесла бесценный подарок. Я встретил свою женщину. В обычный день начала сентября я приехал на родной факультет согласовать в деканате список студентов для работы в дружбе. Покончил с делом, поднялся на второй этаж по лестнице, исхоженной мною сотни раз, подошел к телефону-автомату и стал набирать номер своего руководства, чтобы сообщить о выполненном поручении. И тут услышал за спиной дробный перестук каблучков. Оглянулся и увидел Дину Шулаеву. Ну, конечно же, благодаря именно этой маленькой очаровательной девушке-отличнице 2 года назад мы с Леней Левинским успешно сдали экзамен по истории языка. Улыбаясь, она подошла ко мне, а я тут же решительно повесил трубку на рычажок. Мы вышли на набережную Невы, и она рассказала, что уже в этом году получила диплом, и кафедра русского языка рекомендовала ее в аспирантуру. Дина уже сдала аспирантский минимум, но вот незадача очного места по этой специальности на факультете не оказалась. Придется оформляться на заочное обучение и ехать работать куда-то по распределению. Оставивший позади все послеуниверситетские проблемы, я стал горячо заверять Дину, что все обязательно образуется. Надо только не опускать руки, искать выход из любой ситуации. Дина прервала мою оптимистическую речь, сообщив, что сегодня у мамы день рождения, и она должна дать ей телеграмму. Я изъявил готовность сопроводить ее, благо почта находилась неподалеку. Телеграмма была отправлена. Мне никак не хотелось отпускать от себя Дину, и я предложил вместе отметить день рождения ее мамы. На ресторан мои финансы точно не потянули бы, поэтому была не была, позвал ее к себе домой. И она согласилась посетить мое скромное жилище. По пути в гастрономе купил бутылку венгерского вина с красочной этикеткой и нехитрую снеть. И вот уже более 50 лет Дину я от себя не отпускаю.
Страницы сборника воспоминаний Бориса Друяна «Фарватер судьбы» читал артист Юрий Елагин, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.